«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. КПРФ опубликовала предвыборную программу партии под заголовком «Вернуть украденную у нас родину». Программа предусматривает возвращение государства собственности на недра, национализацию в большинстве промышленных сфер. Избирателям обещано развитие народовластия во всех его формах, беспощадная война с коррупцией, ускоренное сближение стран бывшего СССР. По итогам выборов партия намерена сформировать правительство народного доверия. В планах коммунистов экономика роста вместо экономики скважины. Для этого КПРФ намерена принять новые земельные, лесной и водные кодексы, новый закон о недрах, которые закрепят собственность государства на природные ресурсы. Коммунисты обещают провести национализацию металлургии, авиастроения, машиностроения, железных дорог. Новую индустриализацию коммунисты планируют проводить по принципу модернизация без остановок. В программу еще будут вноситься изменения, окончательный и полный ее вариант будет представлен 17 октября. О том, реально ли национализация и новая индустриализация, предложенные программой КПРФ, мы сегодня беседуем с Владимиром Лакеевым, бывшим депутатом Мосгордумы от фракции КПРФ, он у нас на прямой телефонной связи, Александром Подробинником, советским бывшим политзаключенным и правозащитником в нашей студии, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, он также у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Лакееву. Добрый вечер, Владимир Иванович.
Добрый вечер.
Какой политический смысл вкладывают ваши единомышленники в лозунг «Вернуть украденную у нас родину»?
Этот политический смысл сводится к тому, что занимают приоритетное место в жизни общества наиболее оправдавшие себя элементы жизни при социализме, которые принято называть советские ценности. Это социальная защита населения, это уверенность в завтрашнем дне, это социальное, если не равенство, то, по крайней мере, отсутствие тех пропастей социальных, которые есть сегодня. Это возможности получения бесплатного образования, качество медицинского обслуживания тоже бесплатно. Это, в конце концов, чувство принадлежности к великой державе, с которой не могут не считаться все субъекты международного права.
Вопрос Валерию Хомякову. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Насколько привлекательными выглядят лозунги КПРФ?
Вы знаете, я посмотрел программу. Вот она мне интересна с точки зрения того, что сделана достаточно технологично. То есть, ну, есть хорошие вещи, за что цепляется, как говорится, глаз. Вот формула 3 плюс 7 плюс 5, формула перемен в интересах народа. То есть, она вот над ней работали люди, которая, ну, достаточно неплохо разбирается не только в экономике, там, в политике, но и в политтехнологиях, чтобы приукрасить. По крайней мере, это не те программы, которые все время выходили из КПРФ где-то там в 90-е годы, где как-то вот были, напоминали те советские еще программы, большие, которые толком никто не читал. Поэтому цепляется. А с другой стороны, конечно же, надо отметить, что многие вопросы, о которых здесь говорится, о том, что, ну, в постановочном плане, то есть об тех проблемах, которые есть, ну, сложно с ними спорить, они действительно существуют. Некоторые тянутся еще и из советских времен. Как это решать? Предложение компартии, ну, наверное, партия имеет право на такие взгляды. По крайней мере, я не нашел слов о революции, какой-то еще вещах. То есть партия пытается демонстрировать, что она будет действовать в рамках той конституции, которая у нас существует. С другой стороны, а вот за счет чего? Ну, вот поезд от Владивостока до Москвы за двое суток не могу себе представить. Ибо, вот, не знаю, как это и кто сделает, и когда это будет. Поэтому такие вещи, конечно же, надо, наверное, убирать из этой программы. А так, ну, в принципе, расскажу фразу, никто эти программы особо не смотрит, не читает, кроме журналистов, нас, политологов, ну и, может быть, тех, кто хочет каким-то образом посмотреть, а что же партии предлагают. Во многом есть схожесть с тем, что сейчас выдает и Единая Россия, и Справедливая Россия, и ЛДПР отчасти. Ну, это говорит о том, что партии внимательно меряют температуру, что хорошо за одной стороны, С другой стороны, есть проблемы, которые партии по-разному представляют их решение.
Вопрос Александру Подробинику. Считаете ли вы допустимым в такую форму протестного голосования, в частности, оппозиционно настроенных избирателей, которые, не найдя своих привычных партий в бюллетене, проголосовали бы за программу КПРФ?
Ну, это все зависит главным образом от того, чего хотят избиратели. Если условно принять, что выборы действительно существуют, да, вот человек идет на выборы, голосует, и вроде бы как его голос действительно имеет какое-то значение, то тогда, если он голосует за коммунистов, то он выбирает из двух зол нынешний режим и коммунистический, он выбирает еще более худшее, еще худший режим. Значит, если он хочет сделать это в пику нынешнему, то это, по крайней мере, звучит смешно. Но на самом деле, надо бы понять, что выборов как инструмента демократии уже просто нету, его не существует. Мы его на сегодняшний день утратили, и выборы – это только некоторое шоу, устроенное властями в целях то ли консолидации общества, то ли придания легитимности своему режиму большей. А на самом деле результаты определяются заранее, независимо от того, кто сколько голосов отдаст за те или иные партии.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент «Радио Свобода». Реальны ли национализация и новая индустриализация, предложенные программой КПРФ? Об этом мы сегодня беседуем с Владимиром Лакеевым, бывшим депутатом Мосгордумы от фракции КПРФ, Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Александр Подробинник в нашей студии, Владимир Иванович и Валерий Алексеевич у нас на прямой телефонной связи. Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, предостерегает коммунистов от повторения прежних ошибок.
У коммунистов нет шансов вернуть прошлое. Хотя программа коммунистов заслуживает внимания, они достаточно точно замечают все недостатки современного режима, но их подводит прежде всего несколько факторов. Первое – это сталинизм. Они связывают свою политику с осуществлением заветов даже не столько Ленина, сколько Сталина. На всех их материалах лежит отпечаток сталинизма. Второе состоит в том, что в конце концов все порохи режима, допустим, 90-х годов и все причины главные крушения КПСС и Советского Союза лежат в тех же коммунистах. Коммунисты ответственны за распад Советского Союза в гораздо большей степени, чем те демократы, которые воспользовались этим распадом и которым перешла власть. Потому что главную ответственность за распад Советского Союза несут политики, начиная с Ленина. В конце концов, создавая проект, он не заложил тех элементов устойчивости, которые заложили, например, китайцы.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что предвыборную программу КПРФ мы обсуждаем с Владимиром Лакеевым, бывшим депутатом Мосгордумы от фракции КПРФ, Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. К нашему разговору подключился Николай Коломейцев, член Думского комитета по труду и социальной политике, депутат от фракции КПРФ. Добрый вечер, Николай Васильевич.
Добрый вечер.
Скажите вы тогда нам, как вы понимаете предвыборный лозунг вашей партии «Вернуть украденную у нас Родину»?
Да. Что вы сказали?
Как понимать ваш предвыборный лозунг «Вернуть украденную у нас Родину»? Это что имеется в виду?
Ну, мы имеем в виду, что природные ресурсы Российской Федерации вообще должны работать на народ России, а не на 35 фамилий, которые, в принципе, семьями живут за рубежом, а сюда ездят на шабашку.
То есть только...
И так уж, в общем... А по большому счету, если вы увидите, вот какой прок Российской Федерации кудринских золотовалютных резервов? Никакого. Вот рядышком Азербайджан, который тоже нефтедобывающая страна. Я там недавно был, там строительных кранов я нигде в Европе столько не видел, понимаете. Люди в кризис, пока были дешевые активы, купили целые заводы, строят у себя, а мы только вывозим и оставляем. И поддерживаем бессмысленно доллар.
Вопрос Владимиру Лакееву. А включает ли ваша программа пересмотр итогов приватизации?
Естественно, если мы говорим о национализации основных сырьевых отраслей, а национализация металлургии, машиностроения, что это как не пересмотр итогов приватизации? Безусловно. Рой Александрович Медведев в одном прав, когда сказал, что в одну реку войти дважды и прошлое не вернешь. Естественно, никто не собирается возвращать то прошлое, в виде которым мы его потеряли. Ни коммунисты, ни монархисты напрасно надеются вернуть русскую монархию с двуглавым орелом. Орел-то есть, а монархии нет. Но, с другой стороны, вот обвинение коммунистов в том, что они берут на вооружение сталинизм, абсолютно беспочвенно, потому что нет сталинизма как такового. Есть сильные стороны сталинского правления, которые сегодня, безусловно, нужны стране. Порядок в управлении, социальное равенство, повторяю, то, которого сейчас и в помине нет, форсированные темпы развития промышленности. И есть, конечно, репрессии с незаконными их жертвами, безусловно, которые коммунисты не берут на вооружение и никому не обещают повторить их, как, чего так боится Рой Александрович Медведев. И, безусловно, сегодня мы представляем из себя партию, где подавляющее большинство членов никакого отношения не имеет к тому развалу Союза, который допустили верхи Коммунистической партии Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х годов. У нас молодая партия, которая вступила в политическую жизнь в 93-м году. Да, многие низовые партийные организации виноваты в том, что по инерции продолжали верить своим вождям, и вместе с ними, вместе с Политбюро, партия зашла в тупик, и в стране сменился общественно-политический строй, и развалилось великое государство. Но коммунисты делают выводы из уроков истории. Поэтому вот здесь сравнение тех коммунистов, верхушки коммунистов, которые развалили страну, и нынешней Компартии Российской Федерации, по-моему, некорректно.
Вопрос Валерия Хомякова. Складывается ли впечатление, что программа КПРФ в ее нынешнем виде в основном зовет в прошлое?
Ну, вот я опять-таки задаюсь вопросом, сейчас послушав внимательно товарищей коммунистов, а как это сделать? Национализировать, пересмотреть итоги приватизации? Каким образом это все взять и отобрать? И что для этого вот, напоминает те самые как раз сталинские времена, о которых Рой Медведев говорил? Вот я просто читаю то, что вот написано: экономика роста вместо экономики сажа. Это 100% за, ей-богу. Но дальше, когда смотришь, национализация ключевых отраслей, новая индустриализация, деревня, то есть коллективизация, вспоминаем историю нашу, да? Дальше там система налогообложения, про культурную революцию нет, ну, наверное, где-то в других местах программы наверняка есть. И еще что, немножечко другое. Вот да, тут написано, есть новая команда, наверное, свежие лица появляются, но все-таки, да, партия по сроком молодая, но, извините, партии почти столько же лет, которые, сколько нашей новой России. И во главе этой партии до сих пор стоит Геннадий Андреевич Зюганов. Можно к нему по-разному относиться, но, извините, если говорить о новых лицах, о новой команде, ну смените вывеску. Ну, что, нет никого больше? Откуда такое одиночество у Геннадия Андреевича? Ну, есть же люди, которые, может быть, уже были бы более интересный для избирателей. Вот как? Вот поэтому в данном случае, читая эту программу, если не смотреть на то, что кто возглавляет Компартию, кто возглавляет список, какое отношение к Зюганову в низовых партийных организациях. Я много езжу по стране, и просто мне в открытую говорят члены КПРФ, что они просто устали от Зюганова и хотят перемен. Внутри партии хотят перемен, в том числе и новые свежие лица, чтобы там появились. Нет. Ну, почему? Ну, Геннадий Андреевич, ну, что же так вот? Ну, как-то это неправильно. Я приветствую то, что коммунисты написали, можно спорить, не соглашаться, но способы, которыми это может быть реализовано, только одни. Сталинские. ГУЛАГи, тюряги, высылки, тюрьмы и все прочее. И либо гражданская война. Другого способа мы пока не научились, как делить собственность и возвращать действительно и увезенная, и неправильно приватизированная во многом. Поэтому вот возникает некий диссонанс, когда читаешь это все, какая-то оторванность от реальности.
Вопрос Александру Подробиннику. Как, по-вашему, подтверждает ли практика деятельности нынешних коммунистов, что они сделали выводы уже совсем не те, которые не несут ответственность за распад Советского Союза?
Знаете, судя по программе, которую они представили, вот это 5+3+7, они никаких выводов не сделали. Я вообще сомневаюсь, что коммунисты могут сделать какие-нибудь выводы. У них, как говорит господин Лакеев, партия молодая, а лозунги вполне себе старые. Вполне себе советский. И набор ценностей тоже абсолютно советский. Вот из их программы, начиная просто с такого, с клинического антиамериканизма, где они просто без всякого перехода вдруг вот тут в четвертом пункте. Вашингтону, разумеется, не нужно сильно влиять на Россию. Точка. Это у них такой уже стереотип, они с этим родились, они с этим живут, они с этим умрут. И будут всегда считать, что Россия находится в окружении врагов. Вот окружение врагов им совершенно необходимо. Это здесь в первой же части, где военная политика, военные цели. Они определяют, что мы должны вступать в конфронтацию с окружающим миром, с НАТО, дружить с тоталитарными режимами. Это абсолютно советская позиция. И что в этой программе у них есть верного, это то, что они верно определяют болевые точки. Ну, а кто их не определит? Вы подойдете к человеку с улицы, и он вам 9/10 этого скажет, только, может быть, другими словами, не так складно, но он также определит эти болевые точки. А дальше начинается раздача обещаний. Вот по части раздачи обещаний они большие мастера. Они в 17-м году обещали построить царство справедливости и труда, но тут случилась революция, потом случилась гражданская война, им было не до справедливости, потом случилось... индустриализация, коллективизация, пришлось посадить миллионы людей и миллионы людей уморить голодом, потом была дружба с Гитлером, потом была война с Гитлером, потом была послевоенная разруха, и потом, наконец, наступили времена 50-х годов, когда сослаться уже было не на что, но пришли другие люди, которые не отвечали за то, что говорили раньше. Они предали анафеме Сталина, оставаясь такими же, в сущности, коммунистами, да, и потом начался застой. Вот у них было 70 лет для того, чтобы доказать преимущество социализма. У них была вся власть, у них была вся промышленность. Они могли доказать преимущество своей системы, а они этого не доказали. С чем мы пришли? В 90-му году картина, когда люди стоят в очередях за хлебом, за молоком. Это то, что я в детстве помню, 62-й год, когда мы бегали занимать очереди за молоком, когда появлялась вдали где-то ехала молочная машина. И вот это было мое детство. И детство моего сына в 90-м году, да, это эпоха, это апофеоз социализма. Вот это очередь за хлебом, это талоны на продукты, на одежду, это вот... Настоящая практика социализма вот именно в этом. А все слова о том, что СССР создал мощную экономику, мы свидетели культурного и научного взлета, это все обыкновенная брехня.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», отделяет рядовых коммунистов от партийной верхушки.
Речь идет о руководстве партии КПРФ, будем так их называть. А к коммунистам я отношусь с уважением и считаю их абсолютно необходимыми в нашей политической жизни. Но КПРФ, конечно, партия с таким огромным политическим эгоизмом. Люди, которые сделали целью своей жизни оставаться, что бы то ни стало, в Госдуме. Свое место в Госдуме защищают как Брестскую крепость всеми силами, совершенно наплевав как раз вот на эту родину, о которой они говорят. Потому что тем, кто хочет вернуть свою родину, не место в отвратительной Государственной Думе, в компании жуликов, воров, мерзавцев, делавших все для того, чтобы родины не было. Политический эгоизм партии сателлитов и в огромной степени политический эгоизм Коммунистической партии Российской Федерации во главе с Зюгановым привели нашу страну вот в ситуацию, в которой она находится.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа и товарищи, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня несколько вопросов к тому представителю этой партии, который может на это ответить. Ну, во-первых, вообще-то уже об этом говорилось, но тем не менее, это можно как-нибудь четко, акцентированно ответить. Причины развала СССР. Только ради бога, не надо говорить о том, какой был или каким не был Горбачев, Ельцин и прочее. Это для детей. А вот по существу. Дальше. Есть такая категория, как суд. Есть такое понятие, как свобода слова. Наконец, есть такое еще понятие, у нас это пока только лишь понятие, как выборность. Так вот, если, может быть, кто-нибудь из товарищей может мне объяснить, ну, заодно и всем остальным, как они собираются гарантировать существование всех этих категорий, или вообще они их не собираются осуществлять.
Вопрос Николая Коломейцева. Вот у вас в программе «Ускоренное сближение стран бывшего СССР». Это с какой целью, например, нам сближаться с Грузией или с Прибалтикой?
Вообще-то, наверное, на вопросы не ваши, а вот сейчас телезритель же задал вопрос, на него надо ответить.
Да-да-да, вот он про СССР спросил.
На пассаже предыдущих господ тоже ж надо отвечать, потому что вот я там слышал, они, ну, вероятно, давно не были, даже рядом с Москвой, не говоря уже о том, что... тысячи километров. Я только за этот год был в командировках в 7 субъектах Российской Федерации. Поэтому вот эти сказки, что Зюганов там не пользуется авторитетом, это брехня на постном масле. Вы бы приехали в городе Шахты 12 мая, было 4 тысячи на площади. И я там не встречал людей, которые говорят, ты не такой, у тебя там что-то не такое. Поэтому создавайте свои партии, доказывайте, что вы не так. По поводу разрушения Союза. Любому десятикласснику, который разбирается в азах политологии, понятно, что гибель Советского Союза есть три главных аспекта. Первое – формализация идеологии, которую специально производила определенная группа лиц, которым хотелось пожить, и они живут и до сих пор неплохо. В связи с этим Яковлев и все прочие компании просто-напросто работали против страны. Ни одна цивилизация в мире, Советский Союз, первых, когда было предательство сверху. Это вторая причина. И третья причина, безусловно, иждивенчество основной массы людей, которые думали, что те социальные завоевания, которые есть, они навсегда.
Напомню, что о том, реальны ли пункты программы Коммунистической партии Российской Федерации, опубликованные на днях на ее сайте, мы сегодня спорим с Владимиром Лакеевым, бывшим депутатом Мосгордумы от фракции КПРФ. Он у нас на прямой телефонной связи. Николаем Коломейцевым, членом Думского комитета по труду и социальной политике, депутатом от фракции КПРФ в Госдуме, Александром Подробенником, правозащитником, советским бывшим политзаключенным. Он в нашей студии, Валерием Хомяком, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он также у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Киеве представители националистических организаций провели митинг по случаю 69-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. В тот же день в Киеве состоялись несколько массовых акций, организованных различными политическими партиями и общественными объединениями. Правительства Чехии, Венгрии и Польши будут препятствовать интеграции Украины в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Нечас в ходе прошедшей в Праге встречи глав правительств трех стран. Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Майкл Познер в субботу встретится с защитниками Химкинского леса. Об этом сообщил Интерфаксу представитель посольства США, сопровождающий американскую делегацию в поездке. Познер с 10 октября находится в России. Мосгорсуд вернул дело об отказе в регистрации партии «Народной свободы» на дополнительное рассмотрение в первую инстанцию за Москворецкий районный суд. В Таджикистане корреспондент BBC осужден на 3 года тюрьмы, но освобожден по амнистии. Суд в Худжанте признал Урунбоя Усмонова виновным в сокрытии от властей информации о своих контактах с запрещенной исламистской организацией «Хизбут-Тахрир». В Махачкале проводится спецоперация против группы боевиков, заблокированных в одном из частных домов. Парламент Италии сегодня выразил доверие правительству Сильвио Берлускони. Министр обороны Великобритании Лиам Фокс в пятницу подал в отставку после возникших противоречивых сообщений о его отношениях с предпринимателем Адамом Уэрити, который был его другом и соседом по квартире.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что предвыборную программу КПРФ мы анализируем вместе с Владимиром Лакеевым, бывшим депутатом Мосгордумы от фракции КПРФ, Николаем Коломейцевым, депутатом Госдумы от фракции КПРФ, Александром Подробинником, бывшим советским политзаключенным, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Николай Коломейцев начал до перерыва говорить о причинах распада СССР.
Алло, алло.
Да-да, вам слово.
И второй момент. Я хочу у уважаемых оппонентов спросить. Соединенные Штаты Америки и НАТО хотя бы одну базу убрали с периметра Российской Федерации. Почему-то у них все базы не только убраны, а сегодня во всех бывших советских республиках, кроме Белоруссии, ну, еще на Украине нет, в Армении нет. И в Туркмении нет. Во всех остальных уже стоят американские базы под разными предлогами. Там, то Афганистан, то ПРО им надо поставить, то еще что-то. 26 штабов НАТО, они что, сокращены? Или может быть транзит войск НАТО в Афганистан это во благо России, когда по данным ООН, советские войска, когда уходили, в Афганистане было 50 тонн производства опия сырца. В 2008-м, по данным ООН, 8700 тонн. Из-за этого наркоманизация России. Хотел бы уважаемых экспертов пригласить, вот Хомякова, пусть поедет, посмотрит в Подмосковье, сколько осталось работающих заводов, и благо это или не благо для людей. Вероятно, он не знает, что даже во время Великой Отечественной войны в Российской Федерации поголовье крупного рогатого скота было 23 миллиона, а сегодня 19. Поэтому сказки эти рассказывать, это можно рассказывать за большие деньги. А вот с реальностью быть знакомым, это полезнее значительно. Поэтому и господину уважаемому, приехавшему к нам с Запада и в другой России с жуликами и ворами, которые разворовывали через приватизацию, тоже интересно выступать за...
Прерывается связь. Спасибо, Николай Васильевич. Давайте послушаем мнение Виктора Алксниса, бывшего народного депутата СССР, основателя группы «Союз», который считает программу КПРФ нереализуемой.
Я с большим интересом прочитал предвыборную программу КПРФ. Это программа, единственная, наверное, реальная программа реальных дел на этих выборах. Но единственная проблема в том, что реализовать эту программу, к сожалению, некому и нечем. Ведь помимо того, что написать-то бумаги, нужны миллионы людей, которые эту программу будут реализовывать. Причем миллионы людей действительно грамотных, умных, любящих свою страну, готовых действительно работать не за деньги, а на совесть. К сожалению, вот с этим вот очень-очень печально. Кроме того, нету руководства для реализации программы.
Слово Валерию Хомякову.
Да, спасибо. Я бы хотел ответить господину товарищу Коломийцу. Вот, он сказал, что он за год проехал 7 субъектов федерации. Я за последние 10 дней 2. А сегодня приехал из Костромы, до этого был в Калининграде. Если говорить о том, насколько любят или не любят Геннадия Андреевича, ну, товарищ Коломейцев, есть такой Тарасов Александр Сергеевич, известный рязанский коммунист. Когда у него были серьезнейшие проблемы возникли с его бизнесом, на него наехала эта местная сасовская Рязанской области чиновничество. Он обратился сначала в Рязанскую областную организацию, ну, естественно, сил не хватило. Геннадию Андреевичу помог? Нет, не помог. Потом он попал в аварию, и сейчас вот достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Просто на предмет, знаю я или я не знаю то, что я говорю. Я очень многое знаю. И работал в военно-промышленном комплексе. Знаю, какие были заводы, каких трудов стоило, чтобы 31 декабря выпустить эту продукцию за территорию этого завода. Поэтому не надо тут меня учить. Он один все знает.
Вопрос Владимиру Лакееву. Как, по-вашему, можно ли реализовать программу предвыборную КПРФ, не приведя страну на грань гражданского противостояния?
Можно, и я бы сказал наоборот. Если программа КПРФ, программа коренного изменения ситуации не будет реализована, то тогда страна придет на грань гражданской войны, и тогда обострится противостояние. Что же касается вот вопроса, который задал единственный товарищ, который в прямом эфире к нам обратился, на него не ответили. По свободе слова. Естественно, КПРФ, идя на выборы, предусмотренные Конституцией, остается верна основным конституционным положениям. Свобода слова, печати, собраний. И я считаю, что придя к политической власти, Компартия решу проще свою власть, если будет продолжать политику свободы слова, свободы печати, свободы собраний. В противном случае коммунистическую партию ждет второе издание Горбачевской перестройки в еще более худшем виде. Поэтому никто от этих принципов не отказывается. А что касается вот обвинения Александра Подрабинника в обещаниях, ну, понимаете, на выборах все обещают. Я не знаю такой политической партии, которая чего-то не обещает. И даже «Единая Россия», которая всегда говорит о том, что мы много сделали, мы партия конкретных дел, тоже очень много обещает. Они главные мастера в нашей стране по обещаниям. Возьмите только эти национальные проекты, которые так много обещали, за которые брался нынешний президент, и которых так успешно забывают о своих собственных обещаниях. Да, господин Подрабинник прав, программа у нас советская. Она аккумулирует очень многие советские ценности. Но это не недостаток нашей программы, это ее достоинство. Потому что кто-то говорил, в Рязани встречался, кто-то еще где-то. Да в Москве, посмотрите, выйди из дома, побеседуй с людьми, как они относятся к нашему советскому прошлому. Какие советские ценности они высоко о них отзываются. И большинство людей это скажут. И посмотрите вот за сегодняшние программы по различным каналам. «Суд времени», «Поединок». Большинство людей, которые отвечают по телефону и участвуют в опросе, именно выступают за советские ценности. И какая другая партия, кроме как КПРФ, не должна брать на вооружение вот эти чаяния людей о возврате советских ценностей? Я считаю, это достоинство нашей программы.
Вопрос Александру Подрабиннику. В чем вы видите причину и секрет живучести вот тех ценностей, о которых говорит Владимир Лакеев?
Я думаю, что прежде всего это большой миф о том, что такие ценности живучие. Мне кажется, что вот эта программа может быть нацелена с положительным эффектом, нацелена либо на людей, которые не жили в советское время, да, молодежь, которая не знает просто, что такое Советский Союз, что такое социализм, какая была тогда свобода и как тогда жили. Либо на людей, которые тогда жили, но у них отбила память. И, разумеется, на тех, кто тогда жировал, благоденствовал, партийная номенклатура, вот они действительно эту программу поддержат. Потому что какие такие ценности могут привлекать людей в советском образе жизни? Что? Здравоохранение, которое было бесплатное и никчемное, образование, которое было сплошь идеологизировано. Отсутствие всех свобод, гражданских свобод, мы не могли ни читать, ни свободно писать, ни слушать музыку, ни выезжать за границу. Может быть, какое-нибудь продуктовое изобилие, о котором я уже говорил. Всего этого не было. Это теперь придумывают, создают миф о якобы некоторых советских успехах. Да? Ну, самый главный успех, который в Советском Союзе был, это то, что запустили ракету с человеком на борту, с Юрием Гагариным на 2 месяца раньше американцев, да? И достигли больших успехов в области балета. Ну, еще термоядерное оружие было, да, на это бросили все. Во всем остальном это был сплошной упадок. Все 70 лет это был один сплошной непрерывный упадок, оплаченный миллионами жизней. И то, что нам господин Лакеев говорит о том, что они обещают свободы, сохранить все свободы, свободу слова, так точно так же большевики перед революцией говорили о том, что они обязательно сохранят, что свобода слова – это самая высокая ценность. А меньше месяца прошло до того, как они издали декрет, который ограничивал временно ограничивал свободу слова. И так продлилось до начала 90-х годов. Так что их обещаниям может верить только либо абсолютно наивный человек, либо человек, совершенно незнакомый с советской историей.
Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, бывший депутат Государственной Думы, удручен превращением коммунистов в часть политической номенклатуры.
Коммунистов и уборющегося рабочего класса, безусловно, есть шанс вернуть и родину, и свое положение на этой родине, но только не теми методами, которые предлагают товарищи господа из КПРФ. Товарищи КПРФ отказались от союза с рабочим классом, отказались ставить свои списки лидеров рабочего движения, делают ставку на номенклатуру, собственное чиновничество, коммерсантов, и даже появился в их списке личный друг Путина, генерал полиции, первый генерал полиции в России, господин Черкесов. Поэтому с таким подходом они только впишутся в систему, в лучшем случае будут вести работу критики и отвлекать энергию борьбы на поддержку господина Зюганова в президенты и прочее, прочее. Поэтому, к сожалению, тот путь, который предлагают друзья, товарищи из КПРФ, на сегодняшний день не является перспективным.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Сергеевич Мережковский как-то заметил. Люди преклонного возраста иногда сходят с ума. Это я насчет Роя Медведева. На него не стоит, по-моему, обращать. А теперь к Владимиру. Вы меня простите, как ваше отчество, я не знаю. Вот, от коммунистов. Вопрос такой. А с кем вы все это будете делать-то? С орудиями и труда вы за свою, за 70 лет народ превратили в орудие труда. Помните, Марк Теренций Ворон, ученый, писатель, заявил, сказал такую вещь-то. Орудие труда делится на три разряда. Говорящие, издающие нечленораздельные звуки и немые. Вот с кем вы будете делать-то? Вас Путин-то ведь не пустит никуда. Лидер ваш, он без лести предан. На подтанцовке у него у Путина находится. Да просто это понты одни у вас. Что вы думаете-то какую-то программу? Да вас сметут быстро. И этот народ, смотрите, 60-50% установку сделали, чтобы проголосовали. Отберут у вас голоса-то и не дадут. Дадут вам, как всегда, 18-20. Вот и все.
Вопрос Владимиру Ивановичу Лакееву. Как вы оцениваете степень поддержки коммунистов среди российского избирателя?
Ну, в случае, когда коммунисты придут к власти, они все преобразования будут делать с народом. Тем народом, который сегодня есть в России. Другого народа нет. Этому народу надо дать возможности. И надо уничтожить этот социальный пропасть, который сегодня стоит. В том числе через прогрессивное налогообложение, прогрессивную шкалу доходов, налогов на доходы физических лиц. О чем говорится в нашей программе. Очень важный момент, который отвечает на вопрос, где деньги взять. Что касается шансов КПРФ, ну, вообще трудно сказать, какие у КПРФ реально были проценты, потому что на всех предыдущих выборах, особенно на выборах вот нулевых годов, как, на выборах 2008 года, на выборах Московской городской думы 2009 года, никакой реальный процент, который получали коммунисты, мы не узнали, потому что были страшные фальсификации и отнимали голоса только так у коммунистической партии. Я думаю, на этих выборах мало что изменится в этом плане, и в силу ряда причин серьезного изменения баланса политических сил в стране не будет.
Вопрос.
Что касается обещаний, я уже говорил на этот вопрос, отвечаю. Любая политическая партия, идя на выборы, если она участвует в выборах, а если она не участвует, зачем она вообще реализовалась как политическая партия, дает обещание народу, а как же иначе? А чем же еще заниматься? Конечно, мы обещаем. А придем к власти, будем реализовывать эти обещания. И многие обещания понятно, как реализовать. Какие-то вещи практика подскажет. Безусловно.
Вопрос Валерия Хомякова. Заговорили о подсчете голосов. Как, по-вашему, власть боится ли реальной политической конкуренции со стороны коммунистической партии?
Безусловно, конечно же. И я-то, вот, откровенно говоря, очень расстроился, что программа именно такова. Вот идет это самое. Вроде как вот идем, пойдемте вперед, а голову повернули назад. Ну так, так, так люди не ходят, они сразу падают. Я ожидал, что все-таки Компартия даст свежую, обновленную программу 21 века. А тут вспоминания о том, что было. И намеки на то, как хорошо жилось при Сталине. Я согласен с Александром, с Подробинником о том, что действительно с выборами у нас огромнейшие проблемы. И давно, и тут не только он, это все говорят, и наши участники. Шансы многое будет зависеть от того, насколько коммунисты покажутся избирателю в виде обновленной, нормальной, современной политической оппозиционной силы. И вот когда господин товарищ Тюлькин критикует о том, что вы там устроились, вам неплохо в Думе. Да, действительно, Компартия, к сожалению, является частью нашего политического класса. Я очень сожалею, что там нет, допустим, либеральных партий, которые у нас так и не состоялись, и я не знаю, состоятся ли вообще. Вот. Но, тем не менее, я желаю успеха и Компартии, хоть какая-то пусть, но будет оппозиция, хоть как-нибудь, но чуть-чуть тормознуть то, что у нас происходит на самых верхах. Нельзя отдавать всю игру вообще в одни руки. То, что сейчас у нас вот наблюдается, и мы видим, что в Думе происходит, каким образом законы проходят, как они там продавливаются, или даже не продавливаются, приносят, нате вам, голосуйте, кнопки нажмите и... И дальше идите, отдыхайте, поезжайте на Куршевель, куда угодно. Поэтому вот искренне расстроен, что она несовременная. Да, можно было бы оставить название Компартии. Ну, бренд есть бренд. Но когда не меняется руководство, когда рядовые коммунисты, работающие в селах, там, в маленьких городах, говорят, ну, Сталин, ну, хоть какое-нибудь свежее лицо. Ну, не буду называть фамилии в руководстве, потому что я со многими знаком, что вы тут потом их не поисключали из партии за это. Вот. Но, тем не менее, вот это меня, как политолога, обеспокоит. Я думаю, что реальная цифра, если говорить уже о шансах, это примерно чуть больше, чем было прошлые выборы в Государственную Думу. На 1-2%. То есть порядка где-то 18, может быть, 17%. Вот это реальная цифра, которую может рассчитывать господин товарищ Зюганов, его команда, и тогда, ну, дай бог, чтобы эта команда действительно была оппозиционной в будущей Государственной Думе, а не голосовали иногда солидарно за некоторые вещи, которые предлагают им из других мест, как говорится.
Вопрос Александру Подробиннику. Признаете ли вы вообще возможность существования в нашей стране современной, обновленной партии, вот, которая руководствовалась бы левой идеей?
Ну, теоретически, в условиях демократии такая партия, наверное, не только может существовать, но и должна существовать, потому что она отражает политические взгляды определенной части избирателей, определенной части населения. Другое дело, я думаю, что она не так велика даже, как сейчас представляется. И мне-то кажется, что на парламентских выборах у них не столько отнимают голоса, сколько им добавляют. Потому что нынешнему правительству, нынешней власти выгодно иметь в качестве основного оппозиционера коммунистов. Это такое пугало для всего мира, которое можно показать всем и сказать, видите, мы спасаем все-таки цивилизацию, спасаем Россию от коммунистического порабощения, от возрождения и реставрации коммунизма. Да? И с этой точки зрения коммунистическая партия выгодна. Каковы их реальные электоральные возможности, сказать невозможно, потому что выборов нету, результаты не контролируются, и только, на самом деле, только на демократических выборах может быть установлено, есть смысл существования такой партии или нет. Ну, по интуиция мне подсказывает, что такая партия может существовать, и у нее будет свой круг избирателей. Но в свободных условиях будет такое количество иных партий, что людям, которые голосуют сегодня по призыву Навального, скажем, будут голосовать за коммунистов, потому что, чтобы насолить «Единой России», я думаю, эта ситуация просто исчезнет, растворится, и люди будут голосовать именно за тех, за те партии, которые им нравилось бы видеть в парламенте, а коммунисты здесь никак не будут составлять большинство.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к двум товарищам моим по убеждениям, товарищам коммунистам, Лакееву и Коломийцу. Владимир, ты просто передергивайте мой вопрос. Я хочу понизительный вопрос, который я задаю. И одно им пожелание. Вопрос у меня такой. Как вы думаете, уважаемые товарищи Коломиец и Лакеев, почему все-таки в 91-м году не была применена сила ГКЧП и не была проиграна информационная война? Я пошел к Белому дому только потому, что я думал, что будет возрождение сталинизма. Хотя я полностью убежденный коммунист и полностью поддерживаю все социалистические советские ценности. Я полностью за вас. Вопрос второй. Скажите, пожалуйста, готовы ли КПРФ призвать своих сторонников, меня в том числе, выйти на площадь и выйти на улицу? А нас очень много. Как бы не хотел ни рукопожатый мною подрабинник, сторонников социалистической идеи, выйти в случае, если результаты будут фальсифицированы. И пожелание. Все-таки, вы знаете, будучи вашим сторонником и избирателем, я бы тоже хотел, чтобы на выборы президента шел не Зюганов. Фамилию я тоже называть не буду. У вас есть очень харизматичные лидеры. Поверьте мне, вы приобретете гораздо больше голосов, чем сейчас. До свидания, будьте здоровы. Спасибо.
Слово Владимиру Лакееву.
ГКЧП не только не применила силу оружия, она не применила силу слова, потому что она не развернула никакую пропагандистскую кампанию, придя к власти. Она считала, что только указами, только какими-то декларированными заявлениями можно взять власть. Ну и самое главное, ГКЧП сделала только полдела. Она не отстранила Горбачева. И вечером этого же дня, когда было объявлено создание ГКЧП, они сказали, что мы Михаила Сергеевича очень любим, ждем, пока он выздоровеет устами Янаева покойного. И пока вот Михаил Сергеевич с нами, желаем ему быстрейшего выздоровления. ГКЧП предало само себя. Никто их не предал, кроме них самих. Поэтому здесь просто было бездарное выступление. Может быть, по-человечески мужественных людей и уважающих, преданных советской ценностям. Ну, можно было хуже, но некуда, чем сделали ГКЧП. Какую-то стилю, может быть, речь. Что касается призыва, Яков, по поводу результата выборов, следите внимательно за нашими сайтами. Конечно, люди выйдут на улицу. Я сейчас не могу сказать, какой это будет форме там шествия, митинга, пикета. Но реакция общественности на результаты выборов всегда была в последние годы. Она будет и сейчас. Какой день, какой час, ну, сейчас сказать очень трудно. Ну, может, произойдет чудо, и фальсификации будут сведены к минимуму. Я не очень-то в это верю, потому что считают те же, что считали и 4 года назад, и 6 лет назад, и Центрсбирком, и Мособоргсбирком, и все районные территориальные избирательные комиссии, в тех же составах, по крайней мере, если иметь их руководство.
Вопрос Валерия Хомякова. Как по-вашему, остается ли КПРФ единственной реальной силой, которая может организовать хотя бы наблюдение на каждом избирательном участке?
Ну, вот этого бы хотелось. Действительно, партия с разветвленной сетью, я тут... Что, действительно, это так. Ячейки есть, в том числе на уровне муниципальных образований. Закрывать, конечно, надо по максимуму. Я думаю, тут было бы хорошо, если бы Геннадий Андреевич, Владимир Вольфович, Сергей Михайлович сели бы, расписали между собой, кто как где, какие участки закрывает. Это было бы правильно. Вот если это сделать, тогда, конечно же, можно, по крайней мере, иметь большую информацию о том, где какие нарушения, что, где, куда, какие урны возят, где они с двойным, с тройным дном и так далее. Вот такие договоренности, мне кажется, были бы очень полезны, так чтобы нынешний наш режим понимал, что фальсификации не пройдут. Вот это очень важно, создать такое ощущение некой опасности. Поэтому, если они договорятся, ну, это правильная, нормальная совместная работа. Боюсь, что вряд ли пойдут на это.
Вопрос Александру Подробиннику. Как вы считаете допустимым сотрудничество либеральной оппозиции, например, с коммунистами, хотя бы для предотвращения массовых фальсификаций?
Я думаю, что сотрудничество с теми партиями, которые представлены в Государственной Думе, это просто обречено на провал, это бесполезное дело. Эти партии – это клоны «Единой России», это ее прислуга, и если они себя иногда изображают в сбунтовавшихся холопах, то это все только на словах, а на деле… Они будут делать ровно то, что им скажут из администрации президента, из Белого дома. Они абсолютно послушные, абсолютно управляемые. Если иметь в виду не системные организации, левые, то в деле контроля за выборами, я думаю, здесь возможно какое-то сотрудничество. Ни в коем случае не идейное, даже не протестное сотрудничество, но организация контроля за выборами – это дело, вообще говоря, безусловно, всепартийное, всех партий, всех общественных сил, всех тех общественных сил, которые принимают участие в выборах. Поэтому они должны быть равным образом представлены в наблюдательных комиссиях, советах, может быть, каких-то других структурах, которые общество создаст. И вот это единственное, мне кажется, почва, на которой возможно сотрудничество с левыми силами.
А какую модель поведения на выборах 4 декабря вы для себя выбрали? Вопрос Александру Подробиннику.
Я уже неоднократно говорил, что совершенно не имеет значения, кто какую модель поведения выберет. Модель поведения выбирается просто по вкусу, кому что нравится. Потому что результат голосования не будет зависеть ни от того, придете вы и проголосуете за ту или другую партию. Не придете ли вы и перечеркнете бюллетень, съедите вы его, унесете домой, перечеркнете все крестиками, заявите об исключении из избирательного списка или просто не придете. Это результат будет совершенно один. Все равно результат будет один, тот, который подпишет наш главный фокусник господин Чуров. И другого результата быть не может. С этим надо, если не смириться, то это надо просто понять. Поэтому то, как себя вести в день выборов, это зависит от, я думаю, от характера человека, от того, что ему больше нравится. Я лично останусь с большинством моих нормальных, свободолюбивых соотечественников, которые на выборы просто не придут.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Продолжение исторического цикла Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русские коллаборационисты». А мы в нашей программе обсуждали предвыборную программу КПРФ. В ней участвовали Владимир Лакеев, бывший депутат Мосгордумы от фракции КПРФ, Николай Коломейцев, член Домского комитета по труду и социальной политике, депутат от фракции КПРФ, Александр Подробиник, правозащитник, бывший советский политзаключенный, он находился в нашей студии, и Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, он также был у нас на прямой телефонной связи. Радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Сколько должно тратить государство на ребенка-инвалида и что ему именно оплачивать? В гостях телеведущая Татьяна Лазарева, директор благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова, а также родители детей-инвалидов Надежда, Елена, Марина и Ирина. В программе «Третий сектор» в эту субботу, 15 октября, 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.